Максим Солохин. «Искание и размышления. Религиозные корни психологии. Психология святости и греха». Часть третья. Здесь важно уточнить психологию этого феномена. Об этой тонкости удобно говорить именно в контексте умной молитвы. Когда человек, например, молящийся умной молитвой, согрешает невольно, хотя при этом он не согрешает и даже не может согрешить, пока не оставит умную молитву, произвольно, то кто при этом согрешает? Не ум человека согрешает, ведь ум несет ответственность как раз за произвольные действия. Грех совершается тут бессознательно, без участия ума, совершается телом, без участия ума. Дух человека участвует во грехе бессознательно, хотя участвует лишь тем, что допускает грех. Субъектом поступка тут выступает иной дух, нечистый дух бессознательного. На этапе умно-сердечной молитвы такой феномен просто невозможен, немыслим. Ведь вообще-то телом человека распоряжается ум человека и дух человека. Это нормально. Когда телом человека распоряжается иной дух, распоряжается помимо согласия и участия ума человека, это ненормально. Демон тут использует человека как животное, как медиум для своего действия. Когда дьявол использует тело животного, насколько Бог попускает, это естественно. На то он и дьявол, на то оно и животное. Меру такого использования определяет Бог своим попущением. Но когда так используется человеческое тело, это уже не просто попущение Божие. Здесь есть уже и личная вина человека. Человек некогда дал дьяволу повод, дал право для такого использования. Это связано с вытесненным, то есть с глубоко забытым. Это и есть бессознательное в смысле раннего Фрейда, вытесненное. У человека, молящегося умно-сердечной молитвой, бессознательного в этом смысле просто нет. Человек дает дьяволу право пользоваться своим телом в тот момент, когда прибегает к его помощи, хотя бы и не осознавал того, пользуется его энергиями. Эти энергии могут проявляться в человеке незаметно и непроизвольно, без малейшего его согласия. Гарантии от вмешательства дьявола для нас, детей падшего Адама, является только умно-сердечная молитва, являющаяся сутью послушания Богу. Всякий человек, на какое-то время оставшийся без благодатного покрова послушания, невольно и неосознанно становится медиумом, проявляет некую тонкую одержимость. Но эта одержимость бывает телесная, а бывает и не телесная, а чисто духовная. Когда дьявол вынужден действовать сквозь произвольные действия самого человека, приписывая свой тонкий дьявольский смысловой оттенок его своевольным поступкам, это одержимость духовная. Когда же человеческое тело, помимо сознания и воли человека, привносит в его поступки некий бессознательный вклад, как минимум в микроинтонациях, в микрожестах, это уже серьезнее. Это одержимость телесная. Пусть она тонкая, незаметная глазу не специалиста. Специалист уже способен заметить ее и осознать как диссоциацию. Диссоциация – это термин из теории гипноза, означающий одновременное появление двух или более личностей в одном теле – сознательного «я» и бессознательного. В принципе, теоретически, человека, еще не достигшего умно-сердечной молитвы, можно загипнотизировать, дождавшись минуты, когда он оставит молитву. Человека, достигшего молитвы умно-сердечной, даже в принципе загипнотизировать нельзя. Там просто не с кем вступать в раппорт. Если он еще не достиг чистоты сердца, то дьявол еще действует в нем в моменты, когда он не молится, но только сквозь него самого, сквозь его личность. Нельзя вступить в раппорт с ним, помимо, через голову человека, как это требуется по смыслу гипноза. Для гипноза требуется установить раппорт с бессознательным, хотя в какой-то мере исключающий сознательное «я» из диалога. Сознательное «я» должно быть хотя бы немножко в дураках для того, чтобы транс состоялся. Но пока человек молится, хотя бы он молился даже и простой словесной молитвой, его нельзя загипнотизировать, иначе как отвлекая от молитвы. Глубокий транс с молитвой просто несовместим по самому смыслу этих феноменов. Умно-сердечная молитва же несовместима даже и с бессознательным действием дьявола в душе человека. Пока бесстрастие не достигнуто, бывают все-таки более или менее длительные моменты оставления молитвы подвижником, обретшим естественную человеческую способность молиться сердцем. Эта способность оставляет дьяволу очень мало места для действия в душе. Одержимость может проявляться у такого подвижника только в моменты оставления молитвы, и носит она скрытый характер. Никакой специалист по бессознательному не может там найти диссоциации, потому что она слишком тонкая, чтобы человеческий ум мог ее различить. Эту тонкую одержимость страстями может видеть у такого подвижника только человек, имеющий чистое сердце. Сам же подвижник может догадываться об этой скрытой одержимости страстями как раз по тому признаку, что он все-таки иногда оставляет молитву. Вот в этом-то и проявляется его страстность, что, несмотря на все усилия, молитва никак не становится по-настоящему непрестанной. К действительно непрестанной молитве способен только бесстрастный человек. Это единственный надежный признак бесстрастия, поскольку страсти бывают слишком тонкими для человеческого ума. Умная же молитва оставляет место для диссоциации. Даже во время самой молитвы специалист по бессознательному может видеть диссоциацию, может наблюдать бессознательное действие демона в душе человека. Дьявол стремится исказить, извратить смысл происходящего. Молитва ненавистна ему, поэтому он через непроизвольные бессознательные реакции человеческого тела создает бессознательную пародию на молитву. Потому-то молитва у человека еще не становится полностью искренней, несмотря на всю искренность ума и его подлинную привязанность к Богу и любовь к молитве. Умом он любит Бога, но тело, в действиях которого проявляется бессознательное, недоступное для ума, то есть буквально безумная сторона человеческого духа, препятствует искренности молитвы. Тело такого подвижника еще одержимо следом его личного греха. Потому в бессознательном можно видеть пародию на молитву, дьявольскую насмешку и ненависть к Богу и богоугождению. В сущности, на этапе умной молитвы, и тем более ниже, состояние человека действительно плачевно. Начиная со стадии молитвы, умно-сердечной, человек уже обретает человеческий облик. В то время, когда подвижник держится за умно-сердечную молитву, он действительно богоподобен, является подражателем Христа. Но в иное время и это подобие у него бывает омрачено тонкой прелестью, хотя мы этого и не видим. Однако, поскольку мы не видим и не способны видеть эту тонкую омраченность, мы можем брать с него пример, по мере сил подражать такому человеку в его жизни. Сам он, как уже было сказано, никого наставлять, как подобает, на покаяние, еще, по сути, не способен. Но вот пример жизни брать с него уже можно. В наших глазах он уже представляет образ Христа, поскольку мы не можем замечать в нем еще имеющиеся тончайшие искажения этого образа, проявляющиеся в те моменты, когда он оставляет молитву по той или иной причине. С человека, молящегося только умной молитвой, можно брать пример только в отношении его усердия к молитве. Брать же с него пример по жизни нежелательно, так как бессознательное, проявляющееся в теле, легче видеть со стороны, чем изнутри. Можно подражать устроению его ума, но мы видим в нем не ум, а только проявление жизни ума в теле, в словах, в эмоциях. Эмоции – это тоже жизнь ума, а не сердце, как это принято думать, в поступках. Но вот эти-то проявления как раз и омрачены прелестью бессознательного, которое еще хозяйничает в теле такого человека, помимо его собственной гномической воли. Его личная воля устремлена к Богу, но у его тела иное мнение. Поэтому всякому подвижнику, проходящему умную молитву, необходима разумная телесная аскеза. Человек должен приучать тело к воздержанию. Умная молитва – это основа и суть подлинного монашества. На стадии молитвы умно-сердечной аскетизм становится уже как бы естественным для человека, привычным для его тела. Такой подвижник и немыслим вне аскезы. Что касается человека бесстрастного, он, по сути, уже не нуждается в телесной аскезе. Примером могут служить великие святые Ветхого Завета, имевшие бесстрастие, но не бывшие аскетами. Телесная аскеза, воздержание, необходима в какой-то мере всякому христианину, но это специфическая особенность именно Нового Завета, открывшая путь спасения, покаяния людям страстным и грешным. Если кто не имел ни одного греха или полностью покаялся во всех своих грехах, тот может обходиться и без аскезы, он может сразу молиться сердцем. Таковыми себя воображают протестанты, отвергающие монашество. Они-то как раз думают, будто им ясно и понятно, что такое молитва умно-сердечная, что монашество не нужно и прочее. Эта жалкая прелесть, игра воображения, лишает человека возможности подлинного покаяния. Он склонен думать, что уже покаялся. В действительности произошла просто подмена понятий. Такова опасность, заключенная в ереси этого типа. В действительности они только начали путь покаяния и остановились в самом начале. Их заблуждение не дает им двигаться по пути покаяния. Такова психология протестантизма. О монашестве и о протестантизме удобно говорить в контексте умной молитвы. Эти феномены, монашество и протестантизм, неожиданно глубоко связаны между собой, как обычно бывает связаны противоположности. Протестантизм родился как отрицание монашества. Лютер женился католического монашества, утратившего подлинный путь покаяния, путь умной молитвы. Но отвергнув католическое монашество, протестанты нисколько не приблизились к умному деланию. Наша эпоха страшна и опасна тем, что уже и православное монашество в массе своей утратило умное делание. Слово «эпоха» обозначает здесь отнюдь не 20 век. Это не новая проблема. Это состояние монашества наблюдалось в России уже в 17 веке и, по сути, привело к протестантским по духу петровским реформам, а в конечном итоге и к революции. Российская империя перестала выполнять свое духовное предназначение, и Бог предал ее наказанию. Будем надеяться, что теперь русское монашество, извлекшее урок из прошлого, восстановит утраченное умное делание, иначе катастрофа неизбежна. Умная молитва – это основное послушание монаха. Все остальные его дела второстепенны по сравнению с этим важнейшим делом, составляющим самую суть монашества. Если монашеству приходится трудиться над обретением умной молитвы, то надо признать, что его положение уже не совсем нормально. Умную молитву он должен был обрести еще до принятия монашества, еще будучи послушником. Потому умная молитва – это главная забота любого послушника, если только он действительно стремится стать монахом. По словам архиепископа Антония Галынского-Михайловского, постриг, совершаемый над человеком, не имеющим умной молитвы, сомнителен. Исходя из этой главной заботы, и должен настоятель определять распорядок жизни послушника. Если монастырь превращается в трудовую артель, он не выполняет своего основного назначения. Но далеко не всякий человек, даже при всем своем самом искреннем желании, способен сразу приступить к умной молитве. Ум обычного человека, пытающегося молиться, немедленно рассеивается помыслами. Молитва ненавистна для дьявола, и никакие известные человеку психотехники не могут помочь в этом деле. Мастер медитации, способный с легкостью как угодно направить и сконцентрировать свое внимание, при попытке внимательно молиться, вскоре с удивлением обнаруживает свое полное бессилие. Дело в том, что все существующие упражнения по развитию внимания основаны на явной или неявной сделке с бессознательным. Но молиться, а тем более внимательно молиться, бессознательное ни в коем случае не желает. Эту истину лучше один раз проверить на личном опыте, чем 100 раз прочитать в книжках. Пытаясь внимательно молиться, всякий человек неизменно лично убеждается, что тут, в его собственной душе, дело нечисто. Единственное по-настоящему эффективное упражнение, направленное на укрепление необходимого для молитвы внимания, это молитва словесная. Словесная молитва – это просто произнесение слов молитвы вслух, в полголоса, шепотом или про себя. Это упражнение представляется всем новичкам в молитвенном деле слишком элементарным и потому недостойным их высокого внимания. Новичок склонен переоценивать свои силы и сразу начинать с молитвы сердечной, но в крайнем случае умной. Это, пожалуй, самый верный признак новичка. Пока человек пренебрегает словесной молитвой, его приходится признавать за новичка в молитве, хотя бы у него были за плечами десятилетия упорных попыток одолеть отвесную скалу умного делания. Когда человек, наконец, смиряется с мыслью, что он не способен в отношении молитвы ни к чему, кроме простой словесной молитвы, это уже первый проблеск духовной опытности. К сожалению, у многих уходит целая жизнь, чтобы постичь эту простую и печальную истину. А ведь это основной факт, основная изюминка христианской психологии. Это ее основное открытие, которое неизменно повторяет на собственном опыте всякий, идущий путем православия, без уклонений в прелесть. Мы неизменно убеждаемся в том, что отцы назвали естественной немощью человеческого естества. Человек может иметь огромные возможности, колоссальные способности в чем угодно, в любой области, кроме области молитвы, кроме подлинного послушания божественной воле. Но когда он пытается обратить эти свои способности и возможности к молитве шире, к любому подлинному богоугождению, он неизменно обнаруживает, что эти его способности и возможности бесполезны в этом деле. В деле молитвы вдруг оказывается, что он при всем своем удальстве бессилен и немощен. Это неприятное открытие рано или поздно заставляет человека признать, что что-то в его способностях и возможностях нечисто. Рано или поздно он постигает, что практически все, что он почитает своим, на самом деле чужое, заимствовано от помощи какой-то внешней силы, которая никак не хочет служить Богу, согласно учению отцов православия. Если отнять у меня то, что дано мне от лукавого, то не останется практически ничего. Такое ощущение начинает овладевать человеком, начинающим постигать свою немощь. На самом деле это, конечно, неправда. Останется довольно много. И главное, останется вполне достаточно для того, чтобы реально идти по пути спасения. Останется способность ходить и говорить, а главное – ходить в храм и говорить слова молитвы. Духовное пробуждение человека начинается с того, что он начинает ценить то немногое свое, что все-таки удается направить на служение Богу. Конечно, всякий тут переживает тяжелое искушение. Так не хочется расставаться с привычными привилегиями. Но зато с этого времени человек начинает путь медленное, зато реальное движение по пути покаяния. Происходит полная переоценка ценностей. То, чем раньше втайне гордился, осознается как мерзость. Зато то, что раньше втайне презирал, вдруг становится главной опорой в жизни вообще и в духовной жизни в особенности. Действительно, вступая на путь покаяния, человек обнаруживает, что мир совсем не таков, каким он казался прежде. То, что высоко у людей – мерзость перед Богом, а то немногое, что в нас по-настоящему ценно перед Богом, жалко и ничтожно по понятиям мира. И среди этого жалкого и ничтожного по понятиям мира, но многоценного перед Богом, молитва словесная. Благодать словесной молитвы постепенно попаляет все, что кажется молящемуся, более важным, чем сама молитва. Причиной рассеянности на молитве является ложная шкала ценностей.